Глава 27. Черные сани.
«Они уже совсем близко», — выдохнул Слудик. «Если до твоей прощальной скалы отсюда более половины лиги, маленький человек, нам следует остановиться и принять бой».
Бенабик стряхнул воду с капюшона и наклонился к шее Кантаки. Волчица вывалила язык наружу, бока у нее вздымались и опускались, как кузнечные мехи. Они двигались вперед без передышки с самого рассвета, пробираясь через лес, где бушевала буря.
«Я бы хотел сказать тебе, что она ближе, Слудик. Я не знаю, сколько еще нам нужно пройти, но боюсь, что большую часть дневного перехода».
Тролль погладил влажный мех Кантаки.
«Ты была на высоте, моя старая подружка».
Волчица не обратила на него внимания, поглощенная тем, что локала дождевую воду, скопившуюся во впадине пня.
«Нас преследуют гиганты», — мрачно сказал Слудик. «Они полюбили вкус человеческого мяса». Он тряхнул головой. «Когда мы примем последний бой, некоторые из них пожалеют, что с нами связались».
Бенабик нахмурился.
«Я слишком маленький, чтобы они могли мной насытиться, а потому постараюсь не дать им себя поймать. Тогда им не придется расстраиваться».
Риммер направил своего скакуна к пню. Дрожавший от холода жеребец, несмотря на дождь, страдал от жажды и пристроился рядом с волчицей, не обращая на нее внимания. Когда их скакуны напились, ветер донес до них оглушительный вой. Казалось, враг уже совсем рядом.
«Будь я проклят!»
— прорычал Слудик, ударив ладонью по рукояти меча.
«Они сохраняют дистанцию, которая была между нами час назад. Неужели они способны бежать так же быстро, как лошади?»
«Да, создается именно такое впечатление», — ответил Бенабик. «Я думаю, нам следует углубиться в лес. Чаще может затруднить их продвижение».
«Ты думал, что если мы уйдем с равнины, это их задержит», — сказал Слудик, направляя недовольную лошадь в лес.
«Если мы уцелеем, ты сможешь рассказать обо всех моих ошибках», — проворчал Бенабик и покрепче ухватился за толстый мех на шее Кантаки. «А теперь, если ты не придумал способа взлететь, нам лучше скакать дальше».
Ветер снова принес кашляющий вой. Меч Слудига со свистом рассекал подлесок, когда они мчались по длинному, пологому, заросшему деревьями спуску.
«Мой клинок будет тупым, когда он потребуется мне для дела», — пожаловался Риммер.
Бенабик, который вел за собой упиравшихся вьючных лошадей, споткнулся, упал на влажную землю и проскользил часть пути вниз по склону. Лошади нервно ржали, вынужденные следовать по прорубленному Слудигам пути. Пытаясь сохранить равновесие, тролль встал, стараясь не выпустить поводья передней лошади.
«Кинкипа снегов! Эта буря никогда не закончится!»
Они потратили часть полудня на то, чтобы спуститься по склону. Казалось, решение Бенабика уйти глубже в лес, хотя бы частично, оказалось верным. Периодически вой гюне стал чуть менее громким, хотя и не исчез совсем. Постепенно лес становился более редким. Деревья были по-прежнему огромными, но не такими монументальными, как те, что росли ближе к центру Альтхорта. Деревья, ольху, дуб и высокий болиголов покрывали гирлянды лиан. Трава и подлесок оставались густыми, и даже в такое сравнительно холодное время желтые и синие полевые цветы поднимали головки над землей, покачиваясь под сильным дождем. Если бы не ливень и ветер, эта часть южного леса была бы на редкость красивым местом. Они добрались до подножия холма и оказались на каменистом участке, где им пришлось очистить от грязи свои сапоги, прежде чем ехать дальше верхом. Слудик оглянулся на склон и махнул назад рукой.
«Милосердная Лизия, маленький человек, посмотри!»
Высоко наверху, и все же ужасно близко, полдюжины белых фигур пробивались сквозь листву, размахивая длинными руками, как обезьяны на скаду. Одна из них подняла голову, показав лицо, подобное черной дыре, на фоне светлого косматого меха. По мокрому склону прокатился пронзительный злобный крик, и лошадь Слудига затанцевала под ним от ужаса.
«Это гонка», — сказал Бенабик, — «к
круглое бронзовое лицо которого заметно побледнело.
И сейчас у них появились хорошие шансы на победу.
Кантака с троллем на спине соскочила с каменной полосы. Слудик верхом на лошади последовал за ними. И теперь на поводу оставшихся лошадей вел Риммер. Копыта стучали по мокрой земле. Они спешили, к тому же их толкал вперед страх, и далеко не сразу заметили, что земля, оставаясь густо заросшей под леском, стала необычно ровной. Они ехали вдоль недавно пересохшего русла реки, которая теперь заполнилась ревущей, пенящейся водой. Тут и там на берегах виднелись камни, местами поврежденные корнями деревьев, покрытые вековым мхом и ползучими растениями.
«Похоже на мосты или фундаменты разрушенных зданий!» — крикнул на скаку Слудик.
«Так и есть!» — ответил Бинабик. «Из этого следует, что мы приближаемся к цели нашего путешествия, я надеюсь. Когда-то здесь находился огромный город Ситхи!»
Он наклонился вперед и обнял Кантаку за шею, когда она перепрыгнула через ствол поваленного дерева.
«Ты думаешь, это задержит гигантов?» — спросил Слудик. «Ты сказал, что копатели не любят места, где жили ситхи».
«Они не любят лес, а лес не любит копателей», — ответил Бинабик, останавливая Кантаку. «У гигантов Гюне, насколько мне известно, таких проблем нет. Возможно, по той простой причине, что они не так умны и не подвержены страху. Или дело в том, что они не копают, я не знаю».
Он склонил голову и прислушался, но дождь слишком громко шумел в листве, и он почти ничего не различал. Однако на какой-то момент у него возникло ощущение, что им не грозит опасность.
«Мы последуем за бегущей водой».
Бинабик указал на возродившуюся реку, которая неслась мимо них и тащила за собой сломанные бурей ветки.
«Сесуадра, скала прощания, находится в долине, рядом с границей леса, совсем близко к городу Энки-Эшаусей.
Мы сейчас на его окраинах», — он указал рукой в рукавице. «Река должна течь в долину, поэтому нам имеет смысл двигаться вдоль ее берега».
«Меньше разговоров, в путь», — заявил Слудик.
«Мне доводилось говорить», — проворчал Бинабик, — «для более доброжелательных ушей».
Он пожал плечами и направил Кантаку вперед. Они ехали мимо многочисленных развалин огромного, давно заброшенного города. В траве мерцали фрагменты старых стен, груды бледного кирпича, печального, словно заблудившиеся овцы. Кое-где виднелись основания пострадавших от эрозии заросших мхом башен, изогнутых и пустых, точно древние челюсти. В отличие от Даай-Чикизы, лес не просто врос в Энки-Эшаусей. От города остались лишь не всегда заметные следы. Казалось, Альтхорт всегда являлся частью этих мест, но за тысячелетия стал разрушителем и свел на нет изящную работу каменщиков, спрятав ее в листве, обхватив со всех сторон корнями, терпеливо уничтожавшими несравненные результаты строителей ситхи, превращая все вокруг в глину и песок. Развалины Энки-Эшаусей совсем не вдохновляли. Лишь одно становилось очевидно. Даже ситхи бессильны перед временем, и все созданное руками рано или поздно разрушается. Бинабик и Слудик нашли более удобную дорогу, шедшую через залитый дождем лес. Сейчас они слышали лишь звуки, которые производили сами, и их это радовало. Как тролль предсказал, земля снова стала полого уходить вниз, на юго-запад. Несмотря на некоторое отклонение от этого курса, в целом река текла в том же направлении. Казалось, она постепенно набирала скорость и неслась вперед с огромным энтузиазмом. Она выплескивалась из берегов, словно желая оказаться всюду. Ее потоки ударяли в препятствия, возникавшие у них на пути, и вздымались выше, чем следовало, словно река, получившая временную жизнь, хотела доказать суровым прибрежным божествам, что она достойна существовать и дальше.
«Мы уже почти выбрались из леса», — задыхаясь, сказал Бинабик, болтавшийся на спине Кантаки. «Видишь, стволы деревьев стали тоньше,
И впереди виден свет. Действительно, группа деревьев впереди выглядела так, словно они стояли на краю земли. Вместо крапчатой листвы за ними виднелась лишь огромная, ничем не примечательная серая стена, как будто строителей вдруг покинуло вдохновение.
«Ты прав, маленький человек», — взволнованно сказал Слудик. «Лес закончился. Теперь, когда мы уже совсем рядом с твоим убежищем, мы сумеем сбежать от проклятых гигантов».
«Если только все, что написано в моих манускриптах, не ложь», — ответил Бинабик, когда они галопом преодолевали последний участок склона. «От границы леса совсем недалеко до скалы прощания». Он смолк, когда они миновали последние деревья. Неожиданно Контака остановилась, низко опустила голову и принюхалась. Слудик натянул поводья, и его лошадь замерла рядом.
«Слава Усирису!» — выдохнул Слудик.
Дальше склон становился еще более крутым, и перед ними открылся вид на большую долину. Там стояла Сесуадра, темный, окруженный деревьями громадный камень, возвышавшийся над долиной. Он казался особенно высоким из-за того, что был залит со всех сторон водой. Долина была затоплена. Скала прощения, огромный кулак, казалось, бросавший вызов небесам, низвергавшим потоки дождя, превратился в остров, окруженный водой. Они стояли и продолжали смотреть в долину, когда из леса донесся далекий, но приближавшийся злобный вой. Если в Энки-Эшаусей еще оставалась какая-то магия, ее оказалось недостаточно, чтобы лишить гигантов мужества.
«Эйден, тролль, мы попались, как мухи в кувшине с медом!» — сказал Слудик, и впервые его голос дрогнул от страха. «Мы в ловушке, на краю мира. Даже если мы отобьем первую атаку, нам некуда бежать».
Бинабик погладил голову Контаки. Мех волчицы встал дыбом, и она заскулила от его прикосновений, словно ей хотелось послать встречный вызов врагу. «Спокойно, Слудик, мы должны подумать». Он посмотрел на крутой склон. «Боюсь, в одном ты прав. Нам не удастся спустить лошадей по этому склону».
«И что мы будем делать внизу, даже если сумеем туда попасть?» — прорычал Слудик.
Дождь стекал с косичек его бороды.
«Тут тебе не лужа в грязи. Перед нами океан. В твоих манускриптах об этом ничего не сказано».
Бинабик сердито покачал головой. Влажные волосы сползли ему на лоб, закрывая глаза. «Посмотри, Слудик, посмотри. Небо полно воды. Она падает на нас благодаря усилиям нашего врага». Он с отвращением сплюнул. «Возможно, сейчас она превратилась в океан, но всего лишь неделю назад здесь была обычная долина, как и сказано в свитках». На его лице появилось встревоженное выражение. «Возможно, Джошуа и остальные оказались в низине». «Дочь снегов! Какая ужасная мысль! В таком случае мы можем дать наш последний бой прямо здесь, в конце мира, как ты его назвал. Путешествие шипа закончится на этом месте». Слудик соскочил на землю, поскользнулся и едва не упал. Подойдя к передней вьючной лошади, он вытащил длинный сверток с черным мечом, с легкостью его поднял и понес к Бинабику в одной руке.
«Твой живой меч, похоже, рвется в бой», — мрачно заметил Слудик. «Мне не терпится попробовать, каков он в деле. Хотя клинок может стать тяжелым, как наковальня, в тот самый момент, когда я буду наносить удар».
«Нет», — коротко ответил Бинабик.
«Мой народ не любит убегать от сражений. Но для нас еще не пришло время смертной песни Крухока, и нам не следует отважно направляться к неизбежному поражению. Наш путь еще не закончен».
Слудик бросил на него свирепый взгляд.
«И что ты предлагаешь, тролль? Полететь к тому острову?»
Бинабик разочарованно зашипел. «Нет, сначала мы должны попытаться найти другой способ спуститься вниз». Он указал на мчавшуюся мимо них реку, исчезавшую за заросшим лесом склоном. Это не единственный речной поток. Возможно, существуют другие, не столь круто уходящие в долину.
— И что потом? — мрачно спросил Слудик. — Мы поплывем?
— Если потребуется. Бинабик продолжал говорить, когда снова раздался охотничий клич преследователей, отчего лошади в панике заржали. — Возьми лошадей, Слудик, — сказал Бинабик. — У нас все еще есть шанс одержать бескровную победу.
— Если так, то ты воистину волшебный тролль. Я назову тебя Ситхи, и ты будешь жить вечно, — сказал Слудик.
— Не стоит здесь шутить, — сказал Бинабик, — и не надо насмехаться. Он соскользнул со спины Кантаки и что-то прошептал волчице на ухо. Она подпрыгнула и помчалась сквозь мокрую растительность на восток вдоль склона. Слудик и тролль последовали за ней как могли, прорубая дорогу для лошадей. Кантака, освобожденная от тяжести всадника, мчалась быстрая, как бегущая тень, и вскоре нашла идущий под углом вдоль склона спуск. Несмотря на скользкую опасную дорогу, они сумели, пусть и медленно, постепенно добраться до берега бушевавшего моря, где разгуливал ветер. Лес не закончился внезапно. Он попросту исчез под волнами. В некоторых местах они смогли разглядеть верхушки деревьев, островки трепетавших на ветру листьев. Обнаженные ветки торчали над серой поверхностью, подобно рукам тонущих людей. Лошадь Слудига остановилась у кромки воды. Риммер спрыгнул на землю и оказался в доходившей до лодыжек мутной воде.
— Я не уверен, что стало лучше, тролль, — сказал он, оглядываясь по сторонам. — Раньше мы хотя бы находились высоко над водой.
— Руби ветви, — сказал Бинабик, шагая по грязи к Слудигу. — Выбирай самые длинные и постарайся добыть их как можно больше. Мы построим плот.
— Ты спятил, — прорычал Риммер.
— Может быть, — ответил Бинабик. — Но ты сильный, значит, рубить следует тебе. У меня в седельных сумках есть веревка, чтобы связать ветки, и я могу это сделать. Поторопись. Слудик фыркнул, но принялся за работу. Через несколько мгновений его меч тупо застучал по дереву.
«Если бы я не потерял свои топоры во время нашего дурацкого путешествия, я бы построил целый дом за то время, которое мне потребуется, чтобы срубить моим бедным клинком одно дерево».
Бинабик ничего не ответил. Он возился с веревкой, связывая ветки, которые Слудик успел отрубить. Закончив с первыми, тролль отправился на поиски других. Он нашел еще один приток, впадавший в узкую лощину, из которой вода с ревом устремлялась дальше. Там, в самом узком месте, скопилась куча древесины. Бинабик подхватил охапку и принялся носить ветки к тому месту, где работал Слудик. «Кантака не сможет проплыть такое расстояние», — задыхаясь, проговорил Бинабик, когда принес последнюю охапку. Его взгляд устремился к далекой Сесуадре. «Но я не могу оставить ее здесь одну. Никто не знает, сколько продлится буря. Она не сумеет меня найти». Он бросил мокрые ветки на землю и нахмурился, но потом наклонился, чтобы снова начать вязать узлы. Его пальцы быстро двигались, соединяя при помощи тонкой веревки мокрое дерево. «И мне не сделать плот достаточно большим, чтобы на нем поместились все трое, а также вещи, которые нам необходимы. У нас нет времени!»
«Значит, мы по очереди будем спрыгивать в воду», — сказал Слудик и содрогнулся, глядя на бурлящий поток. «Элизия, Матерь Божья, как я это ненавижу!»
«Умный Слудик, ты прав! Нам нужен плот, который выдержит одного из нас. Двое будут плыть, а потом мы поменяемся». Бинабик позволил себе улыбнуться. «Я вижу, риммеры еще не забыли, что в их жилах течет морская вода». И он удвоил свои усилия, когда яростный рев снова донесся из леса. Они повернулись и с удивлением увидели, что огромное белое существо появилось возле мыса, всего в нескольких фарлонгах от них.
«Будь они прокляты!» — простонал Слудик, продолжая рубить тонкий ствол. «Почему они нас преследуют? Неужели им нужен меч?»
Бинабик покачал головой. «Я почти закончил», — сказал он. «Мне нужно еще два бревна». К белой фигуре присоединилось еще несколько, и злобные призраки подняли к небу длинные руки. Голоса гигантов прокатились над водой, словно они грозили не только маленьким существам внизу, но и самой скале прощания, которая безмятежно и дерзко поглядывала на них издалека.
«Готово!»
— сказал Бенабик, затягивая последний узел. «Давай стащим плот в воду. Если он начнет тонуть, ты получишь сражение, которое хотел». Однако плот не затонул, когда они столкнули его в воду. Послышался далекий треск ломавшихся ветвей. Гиганты начали спускаться по склону. Слудик аккуратно положил шип на влажные ветки. Бенабик поспешно опустошал седельные сумки. Потом подтащил одну из них к Слудигу, который уже стоял по пояс в мутной воде.
«Эти вещи принадлежат Саймону», — сказал тролль. «Мы не должны их потерять».
Слудик пожал плечами и положил сумку рядом с мечом.
«А что будет с нашими лошадьми?»
— прокричал Слудик. Вой преследователей стал громче.
«Что мы можем сделать?» — беспомощно спросил Бенабик. «Нам придется их отпустить».
Он вытащил нож и перерезал упряжь на лошади Слудига, освобождая ее, и седло со всем остальным упало на мокрую землю.
«Поспеши, тролль!» — крикнул Слудик. — Они уже совсем рядом!
Бенабик оглянулся. Он о чем-то напряженно размышлял. Потом наклонился, порылся в последней седельной сумке, вытащил оттуда несколько вещей и вбежал в воду.
— Садись! — прорычал Слудик.
— Кантака!
— крикнул Бенабик. Волчица зарычала и повернулась к приближавшимся гигантам. Лошади с громким ржанием разбежались в разные стороны. Жеребец Слудига свернул на восток, остальные последовали за ним. Гиганты, которым оставалось преодолеть несколько сотен шагов, были уже хорошо видны. Они продолжали петь свою охотничью песнь. Черные лица перекосились от злобы. Гюня держали в руках здоровенные дубины, которыми периодически ударяли по деревьям, преграждавшим им дорогу.
«Кантака!»
— закричал Бенабик.
— Амму-ни-нит! Амму-соса!
— Иди сюда! Сейчас же иди сюда! Волчица повернулась, помчалась к ним, потом бросилась в воду и отчаянно заработала лапами. Слудик толкнул вперед плот, сделал еще несколько шагов вниз по склону, и очень скоро его ноги больше не касались земли. Они не успели удалиться от берега на 40 локтей, как их догнала Кантака. По спине Слудига взобралась на плот, и в результате плот едва не опрокинулся и не утопил Риммера.
— Нет, Кантака!
— закричал Бенабик.
— Пусть остается! — пробурчал из воды Слудик. — Начинай грести!
Первый гигант выскочил из леса у них за спиной и взревел от ярости. Начав вертеть по сторонам косматой головой, словно искал другие варианты помешать жертвам спастись. Не найдя ничего подходящего, он направился к кромке воды. Сделав еще несколько шагов, Гюнес с громким плеском рухнул в воду и на несколько мгновений скрылся под поверхностью. Когда он всплыл, отчаянно колотя по воде руками и ногами, в его грязном белом меху запутались оторванные ветки и листья. Он приподнял голову и отчаянно взревел на бурю, словно требуя у нее помощи. Его соплеменники выбежали на берег, рыча от разочарования и жажды крови. Первый гигант неуклюже поплыл к берегу, выбрался на мелководье и встал на ноги. С него струями полилась вода, но он схватил ветку толщиной с человеческую ногу и с громким кряхтением метнул ее вслед беглецам. Она с оглушительным плеском упала в воду рядом с плотом и рассекла Слудигу щеку, а поднявшаяся волна едва не перевернула легкое суденышко. Оглушенный Слудик начал тонуть. Бенабик отполз от Кантаки, наклонился вниз, просунув кончики сапог в щель между бревнами, схватил Риммера за запястье двумя руками, давая ему возможность прийти в себя. Гиганты продолжали швырять в них разные предметы, но больше у них удачных бросков не получилось, и их разочарованные вопли разнеслись по всей долине. Проклиная гигантов и все плоты на свете, Слудик оттолкнулся длинным копьем кануков от последних, удерживавших плод деревьев, выплыл на открытую воду и заработал ногами, толкая вперед плод с его необычным грузом в сторону далекой скалы.
Аулер ехал на восток из своего отчего дома в Надмулахе, а над ним странными отблесками полыхало небо. Сельская местность вокруг его захваченной врагами твердыни оказалась менее гостеприимной, чем он рассчитывал. Многих из его людей прогнали превратности войны и ужасная погода, а те, кто остался, отказывались открывать двери чужаку, даже если он говорил, что является правящим графом. Занятый неприятелем Арнестир держал в плену страх, а не вражеские солдаты. Лишь немногие покидали свои жилища по ночам, а Эолейр путешествовал именно в это время. Даже люди Скалли и Скальдскрика, именовавшие себя победителями, не спешили показать себя, словно опасались тех, кого покорили. В это мрачное лето, полное снега и тревог, победители склонялись перед силами природы. Эолейр твердо решил, что ему необходимо отыскать Джошуа, если принц еще жив. Мегвин отослала его с этим поручением по каким-то своим, не вполне понятным ему соображениям. Но теперь Эолейру стало ясно, что север Светлого Арда оказался в плену теней сверхъестественного происхождения. И уже не вызывало сомнений, что тайна меча, сияющий коготь, имела к происходящему какое-то отношение. Почему еще боги позволили ему попасть в невероятно странный подземный город и познакомиться с его еще более необычными обитателями? Граф Надмулаха был прагматиком по природе. Долгие годы служения королю ожесточили его сердце. Он не верил в фантазии, но опыт дипломата не позволял ему доверять случайным совпадениям. Предположить, что нет ничего невероятного в лете, которое стало зимой, в появлении существ из легенды и внезапной важности забытых, почти мистических мечей, значило закрыть глаза на реальность, очевидную, как моря и горы. И несмотря на бесконечные дни, проведенные при дворе в Аркенланде, на бане и пердруине, а также все осторожные слова, сказанные им Мегвин, Эолер был эрнистирийцем, а эрнистирийцы в большей степени, чем другие смертные, помнили. Пока Эолер ехал по Аркенланду и по унылому Утониату в сторону места битвы при Ак-Самрате, буря усилилась. До сих пор, пусть и не по сезону, шел вполне обычный снег, как в начале Навандера. Но теперь ветер усилился, превращая равнинную местность в сплошные белые пустоши. Холод стал таким яростным, что ему пришлось на несколько суток отказаться от путешествий ночью. Однако он не слишком беспокоился, что его могут узнать. Дороги оставались пустынными даже в серый холодный полдень. Аулер с мрачным удовлетворением отметил, что Утониат, графство Готвульфа, одного из фаворитов Верховного Короля, пострадал от ужасной погоды ничуть не меньше, чем Эрнестир. Все же есть хоть какая-то справедливость. Бесконечное путешествие по белым пустошам заставило его задуматься об оставленных им людях. Но прежде всего он тревожился из-за Мегвин. После смерти отца и брата Мегвин в каком-то смысле стала дикой и упрямой, как зверь, но он всегда испытывал к ней глубокую привязанность, и она никуда не делась, однако ему было трудно не думать, что его предали. Так плохо Мегвин к нему относилась в последнее время, хотя он прекрасно понимал ее мотивы. И все же Эолейр не мог ее ненавидеть. Мегвин всегда оставалась для него особенным другом, еще с тех пор, как была маленькой девочкой. Он старался поговорить с ней, когда оказывался при дворе. Они вместе гуляли в садах Таига, а также смотрели на свиней и цыплят, которым она давала имена и о которых заботилась неизменной любовью, точно мать о беспечных детях. По мере того, как она взрослела и стала ростом с мужчину, оставаясь неизменно привлекательной, Эолер начал замечать, что Мегвин становилась все более сдержанной. Лишь изредка снова превращалась в девочку, восхищавшую его прежде. Казалось, она сосредоточилась на собственных переживаниях, точно розовый куст, которому потолок мешает тянуться к солнцу, и он начал сгибаться, а шипы ранили стебель.
Она все еще оказывала особое внимание Эолейру, но оно все больше и больше смущало графа, порождая неловкое молчание и ее гневные встречные обвинения. Некоторое время ему казалось, что она относилась к нему лучше, чем к обычному другу семьи и дальнему родственнику. Он даже задавал себе вопрос, смогут ли два таких одиноких человека найти дорогу друг к другу. Эолер, несмотря на хорошую речь и ум, всегда чувствовал, что лучшая часть его личности остается глубоко скрытой, в точности как его тихая крепость на горе в Надмуллахе, которая стояла в стороне от шумного Таига. Но даже после того, как он всерьез начал думать о Мегвин, в то время как его восхищение перед ее честностью и нетерпимостью к глупости стало превращаться в нечто более глубокое, она к нему охладела, как будто решила, что Эолейр — лишь один из множества бездельников и льстецов, окружавших короля Лута. Как-то долгим днем в восточном Утониате, когда снег обжигал лицо, Эолейр погрузился в глубокие размышления и вдруг задал себе вопрос. «Возможно, я ошибался? Интересовал ли я ее вообще?» Это была ужасная мысль, потому что она переворачивала весь мир, который он знал, и придавала совсем другой смысл тому, что происходило между ними с тех пор, как Мегвин стала взрослой женщиной. Неужели я был слеп? Но если и так, почему она вела себя со мной так холодно? Разве я не относился к ней всегда с уважением и добротой? Он обдумывал эту мысль в течение долгого часа, а потом отложил ее в сторону. Было слишком неприятно размышлять о подобных вещах посреди пустошей. К тому же, скорее всего, до их следующей встречи пройдут долгие месяцы. А еще не следовало забывать, что она отослала его в гневе. Разве не так? Ветер яростно гонял в воздухе тучи снега. Утром буря немного утихла. Эолейр миновал Акх-Самрат и остановил лошадь на холме возле поля сражения, где принц Синнах и 10 000 эрнестирийцев погибли от рук Фингила из Риммерсгарда и предательства вождя Тритингов Ньюнорта. Как и в те редкие разы, когда Эолейр здесь бывал, граф почувствовал, как его охватывает дрожь при виде огромного плоского поля. Впрочем, на сей раз не горькие события прошлого стали тому причиной. Сейчас в лицо ему дул ледяной ветер. На него смотрело холодное пустое лицо с севера. И он вдруг понял, что к тому времени, когда закончится новая величайшая война, на поле сражения здесь или под покровом безжалостной черной зимы смертей будет столько, что жертвы Акх-Самрата покажутся незначительными. Он ехал дальше, и гнев превратился в лед у него в груди. Кто привел в движение эти невероятные вещи? Кто заставил вращаться колесо зла? Элиас или его любимая змея Прайрат? Если так, то для них уготован специальный ад. Эолейру оставалось лишь надеяться, что он окажется рядом, когда их туда отправят. Возможно, с помощью сияющего когтя, меча Престера Джона, если подземные двары сказали правду. Когда Эолейр приблизился к границе Альтхорта, он снова стал передвигаться под покровом ночи. Здесь, во владениях Элиаса, всего в дюжине лиг от окраин Эрчестера, хватка бури слегка ослабела, и Эолейр решил, что ему больше не следует опасаться редких путников. Теперь он мог столкнуться со стражниками Верховного Короля. В тени большого леса, молчаливые, укрытые снежным одеялом поля, казалось, трусливо ждали, что будет дальше, словно буря являлась предвестником мрачных времен. Эолер знал, что это лишь его ощущение, но у него также сложилось впечатление, что и другие думают, как он. Предчувствие ужасных событий повисло над Аркенландом, наполняя воздух отнимавшим волю туманом. Несколько одиноких фермеров и лесников, чьи фургоны ему попадались по дороге под безлунным небом, делали знак дерева, проезжая мимо, словно он был демоном или ожившим мертвецом. Но свет их факелов показывал, что именно их лица превратились в бледные маски, словно ужасающие ветры и постоянный снег выбелил их жизнь. Эулер приближался к Систерборгу. Огромная гора находилась всего в нескольких лигах от ворот Эрчестера, и он решил, что не станет подъезжать к Хейхолту ближе. В одну из самых черных ночей он почти ощутил истекавшую оттуда бессонную злобу Элиаса, горевшую точно факел в высокой башне. «Это лишь верховный король», — напомнил себе Эулер, «смертный человек, которого он прежде уважал, хотя никогда не любил. Какие бы безумные планы Элиас ни строил, какие бы чудовищные сделки ни заключал, он оставался обычным человеком». Казалось, пик Систерборга начал мерцать по мере того, как граф подъезжал ближе, словно высоко на вершине горели сигнальные костры. «Возможно, Элиас поставил сторожевой пост», — предположил Эулер, который не смог придумать другой подходящей причины. «Неужели верховный король боится вторжения со стороны древнего леса Альтхорд?» В любом случае, это не имело особого значения. Эулер твердо решил обогнуть Систерборг с дальней стороны от Эрчестера и не собирался исследовать мерцавшие огни. Черная гора имела плохую репутацию, уходившую корнями в далекие времена, предшествовавшие правлению отца Элиаса, короля Джона. О Систерборге рассказывали множество историй, и ни одну из них не было приятно слушать. В такие дни, как этот, Эулеру не хотелось приближаться к нему даже на расстояние в лигу, но лес — еще одно не самое лучшее место для пребывания ночью, и стены Эрчестера мешали объехать его по широкой дуге. Он как раз начал объезжать холм с севера. Его скакон выбирал дорогу через густо росшие деревья на границе Альтхорта, когда на Эулера накатила невероятная волна страха. Ничего подобного он прежде не испытывал. Сердце начало отчаянно колотиться в груди. На лице выступил холодный пот, а в следующее мгновение его сердце едва не превратилось в хрупкий лед. Эулер почувствовал себя полевой мышью, внезапно обнаружившей охотящегося ястреба. Бежать было поздно. Ему пришлось заставить себя не вдавливать шпоры в бока лошади, чтобы помчаться все равно куда. Он резко повернулся, пытаясь отыскать причину столь жуткого ужаса, но ничего не сумел обнаружить. Наконец он хлопнул по крупу лошади и проехал еще немного в сторону деревьев, обещавших защиту. То, что вызвало у него беспричинный страх, казалось, исходило от белого снега, а не темного леса. Здесь буря уже не бушевала так сильно, как когда он оказался с подветренной стороны Альтхорта. Если не считать продолжавшего идти снега, небо оставалось чистым. Огромная желтая луна висела на востоке, окрашивая все вокруг в болезненный цвет голых костей. Граф Надмулаха посмотрел вверх на громаду Систерборга. Быть может, именно там гнездился источник ужаса, но не увидел и не услышал ничего особенного. Какая-то часть его сознания твердила, что он слишком много времени провел в одиночестве, но эти мысли он с легкостью отбросил. Тонкий звук, непонятный, но настойчивый скрип, появился где-то впереди. Эулер перевел взгляд на полный тайн Систерборг, потом посмотрел на запад через снега, в том направлении, откуда приехал. Что-то медленно двигалось по заснеженной равнине. Холодный страх усилился, начал все глубже проникать внутрь Эулера. Его лошадь нервно переступала с ноги на ногу. Эулер положил дрожавшую руку ей на шею. Животное, вдруг почувствовавшее его ужас, внезапно замерло на месте. Облачка их дыхания были единственным, что двигалось в тени деревьев. Скрип стал громче. Теперь Эулер смог разглядеть фигуры, двигавшиеся по снегу, масса белого сияния, за которой следовал черный сгусток, а затем, в неистовой нереальности кошмара, светящиеся предметы стали видны лучше. Оказалось, что это стадо белых коз, чьи шкуры сияли, словно от них отражался лунный свет. У них были красные, точно раскаленные угли глаза, а головы показались Эулеру какими-то совсем неправильными. А когда он подумал о них позднее, он никак не мог объяснить своего ощущения. если не считать того, что безволосые морды выглядели неприятно разумными. Козы, всего 9, тащили за собой большие черные сани. Эолиэр услышал скрип их полозьев по снегу. На санях сидел кто-то в капюшоне, даже с расстояния в сотню локтей, выглядевший слишком большим. Несколько других фигур поменьше, в черных одеяниях, с опущенными, как у монахов во время медитации, капюшонами, маршировали рядом с санями. Эулера охватил почти неконтролируемый ужас. Его лошадь обратилась в камень, словно страх остановил ее сердце, и она умерла, но осталась стоять на ногах. Призрачная процессия прошла мимо мучительно медленно, беззвучно, не считая скрипа полозьев. И в тот самый момент, когда существа в черных одеяниях должны были исчезнуть в темноте нижних склонов Систерберга, одно из них обернулось, и Эулер увидел белое лицо скелета с черными провалами глаз. Часть его метавшегося сознания, сохранявшего какое-то подобие порядка, вознесла благодарение своим и чужим богам за тени на границе леса. Наконец черные провалы глаз отвернулись, и сани вместе с эскортом исчезли в заснеженном лесу Систерберга. Эулер стоял долго, не сдерживая дрожи. Он не двигался до тех пор, пока не обрел уверенности, что опасность миновала. Он так сильно сжимал зубы, что у него заболели челюсти, и наполняло ощущение, будто его раздели до нога и швырнули в глубокую черную дыру. Эулер наклонился к шее лошади и помчался галопом на восток так быстро, как только мог. Его скакун полностью разделял его желание, и Эулеру даже не пришлось пускать в ход шпоры. Они неслись прочь от страшного места в облаке снега. Когда Эулер бежал от Систерберга и его тайн, мчался на восток под насмешливой луной, он понял, что все, чего он боялся, правда. Теперь он убедился, что в мире существуют вещи хуже даже его собственных страхов. Инген Джеггер стоял под раскидистыми ветвями черного болиголова, не обращая ни малейшего внимания на иней, на короткой бороде и ледяной ветер. Если бы не нетерпеливая жизнь голубых глаз, его можно было принять за неудачливого путешественника, замерзшего насмерть и не дождавшегося утреннего тепла. Огромный белый пес, сидевший в снегу у его ног, зашевелился и издал вопросительный звук, похожий на скрип ржавых дверных петель. — Ты проголодался, Никуа. На напряженном лице Ингена появилось выражение, отдаленно похожее на ласку. — Спокойно. Скоро ты утолишь свой голод. Неподвижный Инген смотрел и слушал, просеивая ночь, как хищник. Луна переместилась из одного просвета между деревьями в другой. Если не считать шума ветра, лес молчал. Так. Удовлетворенный Инген сделал несколько шагов и стряхнул снег с плаща. А теперь, Никуа, призови своих братьев и сестер. Мне нужна здесь вся свора Стормспайка. Пришло время последней погони. Никуа вскочил, дрожа от возбуждения, как если бы он понял каждое слово Ингена. Огромный пес выбежал на середину поляны, сел на задние лапы и поднял голову к небу. Мощные мышцы его горла сжались, и ночь разорвал кашляющий вой. Не успело стихнуть эхо, как резкий голос Никуа вновь разнесся по лесу, и от его отрывистого лая задрожали ветви на деревьях. Они ждали. Рука Ингена в перчатке легла на большую голову пса. Шло время. Туманные белые глаза Никуа сияли, пока луна скользила между деревьями. Наконец наступил самый холодный час ночи, и ветер донес до них слабые голоса. Постепенно они стали громче, превратившись в оглушительный рев, который набирал силу, пока не наполнил весь лес, и вскоре из темноты появилось множество белых теней, подобных четвероногим призракам. Псы Стормспайка метались между корнями деревьев. Узкие акульи головы поворачивались из стороны в сторону. Псы нюхали воздух и прислушивались к звукам леса. Звездный свет заливал морды, блестевшие от слюны и крови. Никуа мгновенно оказался среди них. Он рычал и покусывал их, и так продолжалось до тех пор, пока вся свора, вывалив наружу красные языки, не уселась на снегу вокруг Джеггера. Королевский охотник спокойно оглядел необычную стаю и поднял с земли шлем с собачьей мордой.
— Вы слишком долго бегали на свободе, — прошипел он. — Носились по границам леса, воровали детей, как щенков, нападали на глупых путешественников ради радости преследования. Теперь хозяин призвал вас к себе, и вам предстоит сделать то, ради чего вас вырастили.
Молочные глаза неотрывно следили за ним, когда он направился к лошади, которая с нечеловеческим терпением ждала под болиголовом.
— На этот раз я поведу вас, а не вы меня. Это непростая погоня, и только один Инген способен не потерять запах и след. Он сел в седло. — И бегите бесшумно!
Он надел шлем, и теперь пес смотрел на псов.
«Мы принесем смерть врагам королевы!»
Глухое рычание было ему ответом, когда псы встали рядом, щелкая зубами друг на друга, а их хвосты в яростном нетерпении метались из стороны в сторону.
Инген пришпорил лошадь и обернулся. «Следуйте за мной!» — крикнул он. «Следуйте до самой смерти и крови!»
Он быстро пересек поляну. Жуткая свора псов бежала за ним безмолвно, белая, как снег. Завернувшись поплотнее в плащ, Изгримнур сидел на носу маленькой лодки и смотрел, как приземистый синетрис с сопением гребет веслами. На лице герцога застыло выражение мрачной озабоченности, частично из-за того, что ему ужасно не нравилось общество рыбака. Но главным образом он ненавидел лодки, в особенности маленькие, вроде той, на которой оказался в западне. Так или иначе, но Синетрис в одном был прав. Погода для плавания выдалась совсем неподходящая. Ужасная буря обрушилась на все побережье. Неспокойная вода в заливе Ферранос постоянно норовила затопить лодку. И Синетрис, не переставая, жаловался. С того самого момента, как корпус суденышка коснулся воды неделю назад и 30 лигами к северу. Герцогу пришлось признать, что Синетрис оказался умелым лодочником, когда речь зашла о сохранении его собственной жизни. В такую ужасную погоду рыбак из Набана неплохо управлялся со своим суденышком. Если бы он только перестал жаловаться... Условия, в которых проходило их путешествие, радовали Изгримнура ничуть не больше, чем Синетриса. Но будь он проклят в самых черных кругах ада, если он покажет ему свой страх.
— Как далеко до Кванитупула? —
прокричал герцог, стараясь, чтобы его голос не заглушил шум ветра и волн.
— Половина дня, господин монах!
— крикнул в ответ Синетрис, из покрасневших глаз которого лились слезы.
— Мы причалим к берегу, чтобы немного поспать, и тогда, к полудню завтрашнего дня... — Поспать? — взревел Изгримнур. — Ты спятил! Еще даже не стемнело! К тому же ты снова попытаешься сбежать, и на этот раз я не стану проявлять милосердие. И если ты перестанешь лить слезы и займешься работой, то уже сегодня ночью сможешь поспать в настоящей постели.
— Пожалуйста, святой брат!
— Синетрис почти визжал.
— Не заставляйте меня грести в темноте! Мы врежемся в скалы, и наши постели будут среди килп!
— Только не надо нести суеверную чушь! — прорычал Изгримнур. — Я хорошо тебе плачу!
и я тороплюсь.
Если ты слишком устал или у тебя что-то болит, я могу сменить тебя на веслах.
Синетрис, мокрый и замерзший, сумел бросить на него взгляд полный уязвленной гордости.
Вы! Из-за вас мы сразу окажемся под водой. Нет, жестокий монах, если Синетрису суждено умереть, он сделает это с веслами в руках, как и подобает лодочнику из Ферраннаса. Если Синетриса отрывают от дома и семьи и приносят в жертву прихотям чудовища в монашеском одеянии, если ему суждено расстаться с жизнью, пусть он это сделает как член гильдии!»
Изгримнур застонал.
«Пусть этот человек для разнообразия закроет рот и продолжай работать!»
«Грести!»
— холодно поправил Синетрис и снова заплакал. Полночь уже давно миновала, когда появились первые дома на сваях Кванитуппола. Синетрис, чьи жалобы наконец превратились в негромкое бормотание, направил лодку в лабиринт многочисленных каналов. Изгримнур, который ненадолго уснул, протер глаза и огляделся по сторонам. Ветхие склады Кванитуппола и постоялые дворы покрывал тонкий слой снега.
«Если я сомневался, что мир сошел с ума, — недоуменно подумал Изгримнур, — то вот вам доказательство. Риммер в бурю выходит на дырявой лодке в море, а на юге идет снег посреди лета. Неужели есть еще какие-то сомнения? Мир и правда сошел с ума. Безумие!»
Он вспомнил ужасную смерть Ликтора и почувствовал, как в животе у него забурлило.
Безумие? Или что-то другое?
Странное совпадение. Прайрот и Бенигарис оба находились в доме матери церкви в ту ужасную ночь. Только редкая удача привела Изгримнура к Деневану в нужное время, чтобы он смог услышать последние слова священника и спасти хоть что-то после его смерти. Он сумел бежать из Санцелана Эйдонитиса всего за несколько мгновений до того, как Бенигарис, герцог Наббана, приказал страже запереть все двери. Изгримнур не мог допустить, чтобы его схватили. Даже если бы его не узнали сразу, он не смог бы долго сохранять в тайне свое имя. Канун середины лета, в ночь убийства Ликтора, совсем неподходящее время для гостей в Санцелане.
«Ты знаешь постоялый двор, который называется Чаша Пилиппы?» — спросил Изгримнур.
«Я никогда о нем не слышал, господин монах», — мрачно ответил Синетрис. «Звучит, как не самое приличное заведение. Синетрис в такие не заходит».
Теперь, когда они добрались до сравнительно спокойных каналов, к лодочнику вернулась часть достоинства. Изгримнур решил, что Синетрис нравился ему больше, когда жаловался.
«Клянусь деревом, ночью нам его никогда не найти», — сказал Изгримнур. «Отведи меня на постоялый двор, который знаешь. Мне нужно что-то забросить в живот».
Синетрис направил маленькую лодочку в узкие каналы и поплыл в район таверн. Несмотря на поздний час, там царило оживление. Причалы освещали яркие фонари, которые раскачивались на ветру. В переулках было полно пьяных посетителей.
«Это замечательное место, святой брат», — сказал Синетрис,
когда они остановились возле причала ярко освещенного заведения.
«Здесь подают хорошее вино и неплохо кормят».
Теперь, когда их путешествие благополучно закончилось, Синетрис снова обрел уверенность. Он даже улыбнулся Изгримнуру, показав выбитый зуб.
«И женщины!»
Однако улыбка стала неуверенной, когда он посмотрел на лицо монаха.
«Или мальчики, если они вам больше нравятся».
Герцог зашипел, выдыхая воздух между стиснутыми зубами, засунул руку под плащ, вытащил золотой империал и аккуратно положил его на скамью рядом с худой ногой Синетриса. Затем Изгримнур встал на нижнюю ступеньку лестницы, которая вела на причал.
«Вот твоя воровская плата, как я и обещал. А теперь я дам тебе совет насчет того, как тебе лучше всего провести сегодняшний вечер».
Синетрис с опаской на него посмотрел. Изгримнур нахмурился и бросил на него мрачный взгляд. — Постарайся провести его так, чтобы я тебя больше не видел. В противном случае... — он поднял волосатый кулак. — Твои глаза окажутся у тебя на макушке. Ты все понял?
Синетрис опустил весла, лодка начала отходить от причала.
И Изгримнуру пришлось сделать быстрый шаг второй ногой на ступеньку лестницы.
«Значит, вот как монахи обращаются с Синетрисом после того, как он оказал им услугу!» — негодующе заявил лодочник, выпятив грудь, точно красующийся перед голубкой голубь. «Теперь понятно, почему церковь пользуется такой дурной репутацией! Ты — бородатый варвар!»
И он направил лодку в темный канал. Изгримнур хрипло рассмеялся, а потом поднялся по ступенькам к постоялому двору. После нескольких беспокойных ночей, проведенных в лугах, во время которых ему приходилось внимательно наблюдать за вероломным Синетрисом, несколько раз пытавшимся сбежать и оставить Изгримнура одного на пустом, продуваемом ветрами побережье залива Фиранос, герцог Элбридс Холла сумел прекрасно выспаться. Он оставался в постели до тех пор, пока солнце не поднялось высоко в небо. Позавтракал солидной порцией хлеба с медом, затем последовали суп и эль. После полудня Изгримнур уже знал, как найти чашу Пилиппы. Ему рассказал хозяин постоялого двора и снова плыл по каналу под проливным дождем. Лодкой управлял Вран, который, несмотря на холодный ветер и дождь, был одет лишь в набедренную повязку и шляпу с промокшим красным пером и широкими полями. Мрачное молчание лодочника стало приятным разнообразием после беспрерывной болтовни Синетриса.
Изгримнур сидел, почесывал начавшую расти бороду и наслаждался мокрыми видами Кванитупула.
Герцог много лет здесь не бывал. Не вызывало сомнений, что плохая погода омрачила жизнь торгового города. Если все здесь не слишком изменилось после его предыдущего посещения, сейчас, в середине дня, лодок должно было быть больше, а по экзотическим улицам Кванитупула разгуливать толпы людей. Однако те немногие, кого он встречал, спешили по своим делам. Даже ритуальные приветственные крики между проходившими мимо друг друга лодками звучали приглушенно. Точно насекомые местные жители казались замерзшими почти до неподвижности из-за снега, который таял, образуя лужи на деревянных тротуарах, а принесенные ветром мокрые снежинки жалили открытую часть рук и вспенивали воду в каналах. Тут и там, в толпе, Изгримнур видел небольшие группы огненных танцоров, религиозных маньяков, которые приобрели дурную славу благодаря самосожжению. Для герцога они стали знакомым зрелищем с того самого момента, как он добрался до Набана. Кающиеся грешники с дикими глазами, не обращавшие внимания на холод, стояли на мостках возле оживленных перекрестков, где пересекались каналы, и криками возносили хвалу своему господину, королю бурь. Изгримнур пытался вспомнить, где он уже слышал его имя. Прежде оно никогда не упоминалось южнее Фростмарша, даже в детских страшных историях. Он понимал, что это не совпадение, и спрашивал себя, кому служат безумцы в необычных одеяниях. Быть может, их господином является кто-то вроде Прайрота, а с другой стороны, вполне возможно, что они на самом деле провидцы. И если имел место последний вариант, то конец, который они предсказывали, уже близок. Изгримнур содрогнулся от этой мысли и сотворил знак дерева на груди. Наступили черные времена. Несмотря на громкие крики, огненные танцоры не поджигали себя. Герцог кисло улыбнулся. Возможно, сегодня слишком мокро. Наконец лодочник остановился возле не слишком привлекательного сооружения в районе складов, далеко от торговых улиц. Когда Изгримнур с ним расплатился, маленький смуглый мужчина протянул багор и стащил вниз веревочную лестницу. Герцог едва успел на нее перебраться, как лодочник развернулся и вскоре скрылся в одном из отходивших в сторону каналов. Тяжело дыша и проклиная большой живот, Изгримнур перелез с лестницы на более надежный причал и постучал в видавшую виды дверь. Ему пришлось довольно долго ждать под ледяным дождем, и довольно скоро его начал охватывать гнев. Когда дверь все же распахнулась, Изгримнур увидел хмурую женщину среднего возраста.
«Я не знаю, куда подевался полудурок», — сказала она Изгримнуру, словно тот у нее спрашивал. «Мало того, что я должна делать всю работу, теперь мне еще нужно и дверь открывать».
На мгновение герцог так удивился, что едва не начал извиняться, однако быстро справился с приступом благородства.
«Мне нужна комната», — заявил он.
«Ну тогда заходите», —
с сомнением сказала женщина, распахивая дверь. Изгримнур увидел самодельный лодочный навес, от которого несло смолой и несвежей рыбой. Рядом лежала пара старых лодок, похожих на жертвы сражения. В углу из-под груды одеял торчала загорелая рука. Сначала Изгримнуру показалось, что это труп, небрежно брошенный у входа. Затем рука пошевелилась, поправила одеяло, и герцог понял, что там кто-то спит. У него возникло предчувствие, что ему не удастся найти здесь приличной комнаты, но он заставил себя отбросить неприятную мысль.
«Ты становишься слишком привередливым, старик», — отругал он себя.
«На полях сражений ты спал в грязи и крови,
а вокруг вились больно жалившие мухи». Ему пришлось напомнить себе, что у него важная миссия, и он должен ее выполнить.
«Кстати», —
сказал он вслед хозяйке, которая шла так быстро, что почти успела пересечь двор.
«Я кое-кого ищу».
Внезапно он вдруг забыл имя, которое ему назвал Деневан. Остановился, провел пальцами по влажной бороде и вспомнил.
«Тиамак! Я ищу Тиамака!»
Когда женщина обернулась, на ее лице появилось выражение радостной жадности.
«Вы?» — сказала она. «Так это у вас есть золото!»
Она широко развела руки в стороны, словно собиралась его обнять. Несмотря на то, что их разделяло расстояние в дюжину локтей, Изгримнур сделал шаг назад, куча одеял зашевелилась, как гнездо с поросятами, и тут же отлетела в сторону. Маленький и очень худой Вран сел, но его глаза все еще оставались наполовину закрытыми.
«Я! Тиамак!» —
сказал он, борясь с зевотой. Он оглядел Изгримнура, и на его лице появилось разочарование, словно он ждал увидеть кого-то другого. Герцог почувствовал, как его снова охватывает раздражение.
«Неужели все люди сошли с ума? За кого они его принимают? Или на что рассчитывают?» «Я принес вам новости», — сдержанно сказал Изгримнур, не зная, с чего начать. «Нам нужно поговорить наедине».
«Я провожу вас в вашу комнату», — поспешно сказала женщина. «Она лучшая в доме, и маленький загорелый джентльмен...» «Еще один почетный гость может к вам присоединиться».
Изгримнур повернулся к Тиамаку, который, казалось, неуклюже одевался под одеялами. В этот момент внутренняя дверь дома распахнулась, и толпа детишек вырвалась наружу с такими громкими криками,
словно это были воюющие тритинги.
Их преследовал высокий седой старик, улыбавшийся от уха до уха и делавший вид, что сейчас он схватит кого-то из них. Они убегали с восторженным визгом и вломились в дверь, выходившую наружу на пристань. Однако хозяйка шагнула вперед и встала перед стариком, уперев кулаки в бока
и не давая ему продолжить игру.
«Проклятье! Ты настоящий осел, Сиаллио! Ты обязан открывать гостям дверь!»
Старик, хотя он был заметно выше, сжался, словно ожидал удара.
«Я знаю, что у тебя маловато мозгов. Но ты же не глухой! Неужели ты не слышал, что в дверь стучат?»
Старик тихо застонал, и хозяйка отвернулась с гримасой отвращения.
«Он глуп, как камень!»
— начала она, и тут же смолкла, увидев, что Изгримнур опускается на колени. Герцог почувствовал, что мир вокруг него закачался, словно его подняли в воздух гигантские руки. Прошло несколько мгновений, прежде чем к нему вернулся дар речи, и все это время хозяйка, маленький Вран и старый привратник смотрели на него с разной степенью недоумения.
«Милорд Камарис», —
— сказал Эсгримнур, обращаясь к старику, и его голос пресекся.
Мир сошел с ума. Мертвые снова живут. Милосердная Элизия, Камарис, ты меня помнишь? Я Эсгримнур. Мы воевали вместе за Престера Джона и были друзьями. О, Господи, ты жив! Как такое может быть?
Он протянул старику руку, и тот взял ее, как ребенок берет что-то блестящее или разноцветное у незнакомца. Рука старика была мозолистой, но в ней все еще чувствовалась огромная сила, хотя пальцы оставались вялыми в ладони Эсгримнура. Красивое лицо выражало лишь улыбающееся непонимание.
«Что вы такое говорите?» — сердито спросила хозяйка. «Это старый Сиаллио, привратник, давно здесь живет, он дурачок». «Камарис!» — выдохнул Эсгримнур, прижимая руку старика к щеке и увлажняя ее слезами. Он едва мог говорить. «О, Господи! Ты жив!»